Макс Глебов. Плацдарм для одиночки.
«Зайди ко мне».
Голос майора Вебера прозвучал из коммуникатора лейтенанта Алексея Егорова, оторвав его от групповых упражнений на стрелковом тренажере. На вооружение группы поступил новый стрелковый комплекс «Шторм-М», но пока на задание они ходили со старыми привычными стволами, осваивая новое оружие в перерывах между операциями.
«Есть, господин майор, 5 минут. Я в тире»,
— коротко ответил Алексей, с сожалением прерывая тренировку.
«Продолжайте без меня. Иван, ты старший. Отработайте еще пару раз легко бронированные цели. Вернусь от майора, продолжим бой в населенном пункте».
«Сделаем, командир». Вопросов у Ивана не возникло. Штабной блок майора Вебера находился в метрах в 100 от заглубленного в землю стрелкового бункера. Пока Алексей добирался туда, он успел подумать, что нужно снова напрячь майора вопросом о неполном составе группы. Ранение сержанта Трентона в позапрошлой операции лишило их команду одного из универсалов. Обычное дело. Среди универсалов потери, как правило, самые высокие. Именно в их обязанности входит прикрытие отхода группы в чрезвычайных ситуациях. То, что раненый Трентон сумел оторваться от преследования и выйти к точке сбора после того, как увел противника за собой по ложному следу, было настоящим чудом. Обычно такие фокусы не проходили. Вот только все равно вернется в строй он, видимо, не скоро. Дверь в кабинет майора оказалась открытой.
«Разрешите, господин майор?» —
обратил на себя внимание Алексей, нарисовавшись в дверном проеме. «Заходи и дверь закрой. Поступила новая вводная. Присаживайся». Майор движением пальца по планшету превратил часть поверхности стола в голографическую карту какого-то полупустынного района с песчаными холмами, неглубокими ущельями и парой небольших и, похоже, частично разрушенных строений.
«Это западная окраина Новой Пустоши. Нечаянная зона. 350 километров от нашей границы контроля. Там сбили наш разведывательный флайкар. Парни возвращались из рейда. Довольно удачного, кстати. Флайкар подобрал их, но в пути на базу предположительно был сбит перехватчиком кваргов. Предположительно, потому что связи почти нет. Части группы удалось выжить. По крайней мере, сигнал от них мы получили. Сейчас они где-то в этом районе».
Майор подсветил на карте красную область предстоящего поиска.
«Разведчиков надо вытащить. Что-то они там важное нарыли. Поэтому сверх регламента стандартной спасательной операции вам в усилении дадут пару перехватчиков для сопровождения. Вылетаете через 20 минут. Задача ясна?»
«Так точно, господин майор. Но хотел бы напомнить, что у меня не полный состав. Есть только один универсал из двух штатных. Трентон в госпитале и, похоже, надолго».
«Я помню о твоей проблеме. Но в нашу глушь не так-то просто выбить специалиста нужного профиля и квалификации. Правда, на эту операцию у меня есть для тебя человек. Вот только не знаю, будешь ли ты этому рад. Его флайкар прибудет через несколько минут».
«Но, сэр, как я могу взять на задание совершенно незнакомого бойца? Без боевого слаживания, без знакомства со спецификой. Он же будет просто обузой, даже если он хорошо подготовлен. В чем еще надо убедиться?»
«Ты думаешь, я этого не понимаю?» «Но полковник ничего слушать не захотел. Просто сослался на указание сверху и приказал выполнять. Так что расхлебывать эту историю придется тебе. Лететь вам 40 минут, вот и познакомишься и разъяснишь курсанту задачу. Его личное дело я сейчас скину в твой планшет».
«Курсанту? Это что, шутка, господин майор?»
«Нет, лейтенант, это приказ такой. Мне отдать его в письменной форме?» «Курсант прикомандирован к вашей группе на одну операцию. Может быть, на 2-3. Смотря по итогам. Все, выполняй».
«Есть».
Алексей покинул штабной блок в некотором обалдении. Нет, от начальства запросто можно ожидать всяких гадостей. Но такого? Курсант. Да когда такое было, чтобы курсантов посылали со спецназом на задание в ничейную зону? Они что, его убить хотят? А заодно и всю группу? Несмотря на невеселые мысли, Алексей привычно раскручивал стандартный механизм подготовки к вылету на задание. Оповестил парней о месте и времени сбора, а также о составе экипировки, которая понадобится группе. После чего собрался было отправиться за своим снаряжением, но его окликнули.
«Господин лейтенант, разрешите обратиться?»
Алексей обернулся. Его догонял высокий, очень молодой парень в курсантской форме. К своему ужасу Алексей увидел на его нарукавном шевроне только одну полосу. Первый курс. Тем не менее он остановился и повернулся к вновь прибывшему.
«Обращайтесь. Господин лейтенант, курсант Игорь Лавров. Имею приказ поступить в ваше распоряжение».
Алексей оглядел своего нового подчиненного более внимательно и понял, что неожиданности сегодня, похоже, только начинаются. Сразу бросилась в глаза кобура с автоматическим пистолетом «Грот». Достаточно редкая модель, и уж курсантов-то такими стволами точно не вооружают. Дальше взгляд Алексея переместился на нагрудные знаки. Эмблема училища планетарного десанта вопросов не вызвала, но вот рядом с ней располагались знаки «Мастер» и «Уникальный специалист». Это уже не лезло в обычные рамки никоим боком. Оба знака выдавались крайне редко. Алексей никогда не встречал их даже у младших офицеров. Знак «Мастера», как правило, выдавали только командирам частей, которые в крупном бою смогли победить в откровенно безнадежной ситуации. Что должен сделать курсант, чтобы его получить, лейтенант представить себе не мог. Уникального специалиста присваивали за важное и редкое умение, применив которое в бою, награжденный обеспечил победу как минимум полку, а то и дивизии. И где найти такой бой, в котором победа дивизии будет зависеть от умений одного курсанта? Алексей перевел взгляд влево, где на куртке его нового подчиненного находился квалификационный шеврон. Полоса теоретической подготовки, вполне ожидаемо для курсанта первого года обучения, слабо светилась зеленым, чуть более чем на треть своей длины. Чтобы курсант мог стать офицером, она должна заполниться до конца. Полоса солдатско-сержантского боевого опыта, тоже необходимого для получения офицерского звания, вообще оказалась черной, что у Алексея удивления не вызвало. Видимо, до училища не служил, а первокурсников, как правило, в бой не посылают. Но вот дальше опять начинались странности. Офицерский боевой опыт, который даже у выпускников военных училищ почти всегда лежит в пределах сотни, у курсанта Лаврова составлял 16 с хвостиком тысяч, почти в 5 раз больше, чем у самого Алексея. И это, мягко говоря, вызывало вопросы, как и то, что имелся у курсанта и высший командный опыт, что понять вообще никак не получалось. Выходило, что курсант воевал много и успешно, но все время только на офицерских должностях. Зато теперь хотя бы стало ясно, откуда у курсанта Лаврова такой пистолет. Знак «Мастер» давал право на самостоятельный выбор оружия и экипировки. Впрочем, уникальный специалист вроде бы тоже давал такую возможность. И много еще других интересных плюшек, кстати. Но идти с пистолетом, даже таким, на задание, это как-то... «Курсант, это все твое оружие?» Алексей показал взглядом на кобуру.
«Нет, господин лейтенант. Основная экипировка у меня во флайкаре».
Вот еще одна странность. Курсантам, даже самым лучшим, не положены индивидуальные флайкары. Но это уже мелочи по сравнению с остальным.
«Хорошо, курсант. Время поджимает. Забирай вещи и через 10 минут будь на взлетке в 3-м секторе. В десантный бот не лезь, дождись меня. Я представлю тебя группе. На борту все обсудим подробнее и посмотрим твое снаряжение. Добро пожаловать в отряд!»
«Спасибо, господин лейтенант. Разрешите выполнять?»
«Выполняй».
Курсант бодро убыл в сторону взлетки, а Алексей поспешил к себе. Вопросов только прибавилось. Кто же он такой, в конце концов, что из-за него сломали всю обычную процедуру ввода нового бойца в команду? Да еще курсант первогодок. Но при этом какой-то уж очень продвинутый курсант, судя по знакам отличия и опыту. Бред. Нельзя так делать. Даже с очень и очень самым раскрутым курсантом. Стоп, хватит. Надо будет почитать его личное дело. Только вот когда? Точно не сейчас.